Карма — это всегда великое благословение и для нас, и для местности. Чем больше мы практикуем, призываем дхарму, тем больше счастья вокруг. В последнее время мир сильно изменился. Мир вступил в определенную полосу кризиса. И все почувствовали это. Человечество в очередной раз заблудилось, потому что оно начало игнорировать энергию божественной благодати, начало переоценивать энергию экономики, политики, денег, власти, амбиций. И всякий раз, когда энергия божественной благодати уменьшается, возникают сложности и проблемы. Потому что человечеству, людям, нужна энергия божественной благодати в первую очередь, а во вторую очередь энергия денег, энергия власти, энергия политики, энергия экономики, любая энергия. И вот энергия божественной благодати – это то, что питает нашу Вселенную. Она называется на санскрите саттва. Остальные типы энергии, изучаемые наукой или существующие в социальных слоях, являются производными этой энергии. И когда этой энергии не хватает, то баланс во Вселенной нарушается, человечество страдает. И современному человечеству в очередной раз не хватает такой энергии божественной благодати. Когда много людей собирается, начинает выполнять практики, призывать божественных существ, открывать в своем сознании осознанность, сострадание, любовь, такая энергия усиливается. Именно поэтому монахи стремятся проводить больше призываний, богослужений, проповеди, стремятся ездить по городам, проводить семинары и ретриты, чтобы эта энергия божественной благодати меняла мир к лучшему. Санатана Дхарма – это духовный путь, духовная традиция, которой мы принадлежим. В просторечии Санатану Дхарму называют индуизм. Хотя сами, кто принадлежат к традиции Санатана Дхармы, не называют себя индуистами. Это так их называют ученые или западные люди. Они называют себя хинду, санатани. Последователей Санатана Дхармы в мире 1,5 миллиарда. То есть это мировая религия, такая же, как христианство или ислам. Однако в ней нет одного централизованного догмата, централизованного учения. В ней есть множество школ, учителей, направлений, традиций, линий передачи. Это огромное духовное дерево. Санатана переводится как вечность, вечный. А дхарма – божественный путь. У Санатана Дхармы нет конкретного основателя, как у авраамических религиях. У нее нет даты возникновения, она никогда не возникала. Она всегда была. Это закон Вселенной, вечный закон природы, как душе идти по пути самосознания к Богу. И все другие религии – это тоже Санатана Дхарма, они не отличаются от нее. Хотя у них мнение может быть другое. И мы собрались здесь, потому что мы следуем Санатана Дхарме, мы верим в Санатана Дхарму, мы ее практикуем, мы идем по пути Санатана Дхармы. Почему мы вообще идем по духовному пути? Потому что мы все живые существа, и мы все, попав в материальный мир, находимся в одном и том же положении. Мы родились в этом материальном мире, а значит, мы также подвержены росту, рождению, старению, болезням и умиранию. Мы подвержены реинкарнации, перерождению. И мы хотим понять, в чем смысл жизни, каковы высшие ценности в жизни, в чем высшая цель жизни, что необходимо правильно делать, чтобы быть счастливым. И мы все стремимся к счастью. У нас у всех одна судьба, как у живых существ. Все мы стремимся к счастью даже неосознанно, независимо, если вы возьмете американца, русского, узбека, литовца, латвийца, латыша, монголоидную расу, негроидную расу, белую расу. Нет никакой разницы, если вы возьмете даже животное, нищего, какого-то совершенно глупого человека. И хотя мы все понимаем счастье по-своему, но мы все стремимся к счастью. Никого не надо обучать стремлению к счастью. В каждом стремление к счастью уже врожденно, даже у ребенка. И если вы спросите, зачем ты стремишься к счастью, вам в ответ улыбнутся и скажут, что за глупый вопрос. Это вопрос, он не требует доказательств, он не требует логического обоснования. Я стремлюсь к счастью, потому что я хочу быть счастливым и все. Какие здесь нужны? Здесь не нужна философия. Потому что я чувствую, что когда я счастлив, мне хорошо. Вот так можно ответить. Так же, как всем живым существам, естественно, стремиться к здоровью. Никто не хочет болеть. Это не надо доказывать и этому не надо обучать. Стремление к здоровью по умолчанию считается правильным, а нездоровье считается отклонением от нормы, считается проблемой, которую надо решать и заниматься. И мы идем по пути дхармы, потому же, почему мирские люди стремятся к деньгам, к карьере, к власти, к светской любви, к построению семейных отношений, к хорошей работе, по той же самой причине. То есть мы не являемся исключением, мы не какие-то инопланетные существа. Мы абсолютно так же идем по пути дхармы, потому что мы хотим счастья. Только мы связываем наше счастье с Богом, с Божественным Источником. Когда человек пребывает в сансарном неведении, он связывает свое счастье с материальными объектами, с деньгами, властью, карьерой, семейными отношениями, материальным успехом. И вся социальная машина, она построена на том, чтобы давать это счастье, работать на это счастье. Но когда мы вступаем на духовный путь, мы убеждаемся, что подобные виды счастья эфемерны, они быстро проходят, они не удовлетворяют нас, и мы хотели бы чего-то более основательного. Если логически подумать, то любое счастье, которое нам способен дать материальный мир, оно исчезает прямо в тот же момент, когда исчезает наше физическое тело. А срок жизни нашего физического тела запрограммирован довольно жестко. Как только мы теряем физическое тело, то и счастье мы тоже теряем. Действует закон непостоянства. И поскольку мы не хотим терять счастье и получать какое-то временное счастье, мы хотим независящего ни от чего счастья, которое бы никуда не исчезало, то постепенно мы начинаем понимать, что нам не надо искать счастье в материальных объектах, во власти, деньгах, славе, карьере, в других людях. Нам надо попытаться обнаружить такое неуничтожимое счастье, которое бы никуда не исчезало. И любая религиозная традиция учит этому. Санатана Дхарма не исключение. И такое счастье является Богом, и Бог в ведической традиции называется Брахман, который обладает свойствами сат, истинное бытие, чит, осознавание и ананда, подлинное блаженство. И учение Санатана Дхармы говорит, что счастье находится в Боге, и Бог присутствует внутри нас самих. Бог пребывает в нашем сердце в форме высшего сознания, в форме атмана. И мы сами уже содержим в себе это счастье, мы уже являемся этим счастьем. Но хотя мы его содержим в себе и мы являемся им, но мы его не распознаем, к сожалению. И чтобы распознать его и полностью открыть его в себе, нужна духовная работа. Божественный источник каждым из нас переживается прямо сейчас. То есть прямо сейчас на самом деле внутри нас есть чистое пространство Божественного Света. Оно не отделено от нас. Оно не является недостижимым. Прямо сейчас мы уже в нем находимся, вот мы сейчас сидим, и оно внутри нас прямо сейчас содержится. Но несмотря на то, что оно пребывает в нас, мы не можем им воспользоваться, мы не можем чувствовать себя необусловленно счастливыми. Мы не можем доверять ему, полагаться на него. Мы даже не знаем о нем, пока нам не скажут, мы не прочитаем из священных писаний. А когда нам скажут, то мы не верим в него. А когда мы даже в него поверим путем изучения философии, слушания сатсангов, анализа, смотря на других садху, кто счастлив, то когда мы даже верим в него, мы все равно как бы чувствуем сомнения, потому что верить-то мы верим, но как бы не особо глубоко, и оно еще не переживается. Вот мы бы поверили, когда бы он переживалось по-настоящему. А пока не переживается, то и вера тоже такая. И Санатана Дхарма говорит, что мы можем обнаружить это счастье, мы можем его переживать, мы можем его осознать в форме собственного атмана. Мы можем осознать его так же ясно, как видеть яблоко на своей ладони. Но для этого нужно устранить кое-какие изъяны ума. Именно для этого мы призываем благословение божественных существ, благословение святых. Почему? Потому что божественные существа реализовали это счастье, они купаются в нем, они буквально пропитаны им. Более того, они сами этим счастьем являются. Их поток сознания представляет собой бесконечный океан осознавания, бесконечный поток счастья. Вот мы призывали сейчас Бога Ганешу, богиню мудрости Сарасвати, богиню Лакшми сегодня, Бога Шиву. Все это бесконечные разумы, бесконечные божественные сознания, полные счастья и мудрости. Они не обусловлены формой, но они принимают ту форму, которая близка людям. Мы не можем воспринимать бесконечные энергии. Наши духовные глаза не настолько хорошо видят. И так же, как ребенок не может общаться со взрослым на языке взрослых, но если взрослый хочет вступить в контакт с ребенком, он как бы так подыгрывает ему, игрушки берет, говорит на детском языке, тогда контакт получается. Таким же образом божественные существа принимают форму, близкую нам, как людям. Мы знаем, что такое форма человека. Мы можем петь мантры, это близко нам, петь баджаны, выполнять какие-то ритуальные действия. Это способ божественных существ вступить с нами в контакт, для того, чтобы помочь нам обнаружить это счастье. Все божественные существа посылают нам лучи божественной благодати, лучи своих благословений и мудрости. Все это есть. Определенная сила божественного источника, называемая ануграха шакти, просветляющая, освобождающая сила. И она не требует ни нашей духовной практики, ни наших усилий, она есть просто так. Это как милость великого царя. Но тогда почему же нужна духовная практика, почему нужны призывания, йога, концентрация, медитация, устранение своего неведения? Потому что эту благословляющую силу мы пока не в состоянии воспринимать, потому что наше духовное зрение не развито, чтобы мы ею могли воспользоваться. Божественная благодать изливается на нас всегда, каждую секунду. это неотъемлемое свойство мироздания. Но наша карма такова, что наша восприимчивость к божественной благодати слаба. Это потому, что мы люди, мы родились в такой области Вселенной, в которой божественная благодать с трудом воспринимается. И у нас такие тела и такая карма, которая не позволяет ею пользоваться хорошо. Это пример можно привести такой, как интернет-технологии, как сотовая связь. Есть места, где хороший прием мобильной связи, а есть места, например, в лесу, где прием очень плохой, где одна полоска всего, нет 3G. И материальный мир, сансара, это такая зона очень неустойчивого сигнала с божественной связью, где он постоянно пропадает, появляется на короткое время. Мы все время вне зоны доступа. То есть нам не очень повезло в этом смысле. Все божественные существа, Лакшми, Сарасвати, Дататрея, все святые, святые нашей линии передачи, они находятся рядом с Богом. Это зона устойчивого приема, 4G, так можно сказать. А мы где-то находимся очень далеко, где одна полоска или Е-буква. Мы пытаемся что-то звонить, ничего не получается. Мы не можем пользоваться этой связью, только на редкое время она появляется, мы сразу вдохновляемся, что-то пытаемся делать. Значит, у нас есть вдохновение, мы на какое-то время почувствовали божественную благодать, но затем она снова ушла. И вот такой мир, где божественный даршан, божественная нисходящая сила воспринимается очень слабо и только немногими людьми, называется область авидья, неведения, область сансары. И мы родились в этом мире, в мире сансары. Этот материальный мир называется авидья или сансара, потому что переживание божественного источника здесь сильно подавляется раджасичными и тамасичными энергиями. Божественный источник переживается нами прямо сейчас, но не осознается. Из-за того, что идет подавление раджасичными и тамасичными энергиями. Вот эта область называется авидья. Авидья сансара. Напротив, есть другие области материальной вселенной. Они называются майя. Майя – это тонкая вуаль, которая наброшена на абсолют. Это чистая светоносный покров энергии. И в этой области живут небожители, великие божественные существа, такие как Шива, Дататрея, Бог Брахма, Ганеша, богиня Лакшми, Сарасвати, Гуру Брахмананда, великие святые, ситхи. Множество святых божественных существ живут именно в этих областях. Майя – это такая область, где реальность не зависит от времени, пространства, от качеств, где нет закона причин, следствий, нет закона кармы. Где мир предстает как единый с абсолютом. Каждое божественное существо является эманацией абсолюта и не отделяет себя от него. Мир является лилой, игрой абсолюта. Вот в нашем случае мир является кармой. Карма означает, мы получаем строго в соответствии с причиной и следствием. Когда мы что-то создаем, идут кармические реакции, кармические последствия, карма-бхала. Когда мы поступаем хорошо, мы накапливаем заслуги, сукрити, пунья. Нейтрально мы получаем нейтральные реакции. Когда мы поступаем нехорошо, мы накапливаем дурную карму. В соответствии с балансом сил кармы, наша следующая жизнь определяется соотношением памяти нашего тонкого тела. Если в памяти тонкого тела преобладают благоприятные образы, позитивные впечатления, это становится нашей хорошей судьбой, нашей дверью в небесные миры, в миры небожителей. Если в памяти преобладают негативные впечатления, это становится дверью в нижние миры. Поэтому всегда очень хорошо накапливать заслуги, накапливать позитивные впечатления. Чем больше, тем лучше. Например, если вы проводите баджан-мандалу, арати, с верой, преданностью, ваше сердце открывается, ваша душа поет в это время, и крылья за спиной у души вырастают, Это значит, что на эти 10-15 минут вы получаете положительные эмоции от практики. Вы накапливаете сукрити, духовную заслугу. И духовная заслуга сукрити является своего рода валютой в небесных мирах. Там не действует ни евро, ни доллары, ни рубли. Вот духовная заслуга является движущей силой, движущей энергией, которая действует в божественных мирах. Поэтому святые говорят, не копите деньги, копите заслуги. Копите свет своей душе, накапливайте божественные впечатления. Вот память, наша память – это самое ценное, потому что при перерождении наша память разворачивается в образы, в целые тоннели реальности, и она становится нашей следующей жизнью, нашей следующей судьбой, нашим следующим телом. Божественная благодать Ануграха, она изливается всегда, но в нашем уме есть некоторые изъяны, которые мешают воспринимать ее. И духовный путь предназначен для того, чтобы эти изъяны очистить. Духовная практика нужна для этого. Мы не можем создать духовной практикой совершенство Бога или божественную благодать, но мы можем очистить, устранить свои изъяны. Каковы эти изъяны? Первый называется мало, загрязнение ума. Второй называется викшепа, блуждание ума. Третий называется аварана. Аварана значит клеши, омрачения, которые как словно завеса стоят между нами и божественным источником. Устраняя постепенно изъяны ума, мы можем воспринимать божественные источники, божественную благодать. Так, я хотел бы продолжить комментарий в Бхакти Нарада Сутре, который давал позавчера и вчера. Бхакти Нарада Сутра дана святым Нарадой. Это очень важная сутра в традиции Бхакти-йоги. Мы принадлежим двум линиям передачи. Линия передачи называется Гуру Шишья Парамбара. И первая линия передачи идет от Шивы, Васиштхи, Бхагавана Дататрии, Вьяса Девы, его сына Шуки, его ученика Гаудапады, Говиндапады, к Шанкарачарье, всем известному основателю философии Адвайта Веданты. И доходит до наших дней через орден Джунакхара, Ачарью Махамандалишвара с вами Авдешананду, Пайлата Бабаджи, и гуру, который сидит перед вами, и учеников монахов. Все это северная традиция философии Адвайта Веданты, традиция ситхов. Гималайская традиция. Другая традиция южная, она связана со штатом Керала, с тамильскими ситхами, главным из которых является Риши Памбати. Она тоже идет от бога Шивы через Риши Нанди Девара к Риши Памбати, очень известному Риши, которому поклоняются в южном штате Керала, в штате Тамилнаду. Через бога Аяпу, который является божеством, соединяющим Вишну и Шиву. Через гуру Брахмананду, нашего Парамагуру, которого мы почитаем, великого святого, почитаемого в штате Тамилнаду и в штате Керала, и которого вы можете приехать на праздник, который делается каждый год, на холме Тигра в Амалуре, в Пантанамтите в штате Керала, его преданными, и где ученики, мои ученики всегда являются желанными гостями, потому что нас там все хорошо давно знают. И она также продолжается через нас. Это две очень сильные благословляющие линии, давшие миру очень много святых, ситхов, чудотворцев, и дающие, продолжающие даровать их сейчас. Когда мы следуем древу прибежища, этим двум линиям, мы можем устранить все изъяны ума и осознать то учение Адвайта Веданты, которое передается в Санатана Дхарме. и Нарада, автор сутра преданности является принадлежащим к этим двум линиям. Нарада был рожденным умом сыном Брахмы, то есть это нитья ситха, совершенная душа, которая, тем не менее, однажды воплотилась в материальном мире. Итак, Нарада говорит. Тот пересекает океан Майи, кто отрекается от плодов всех своих действий. Кто отрекается от всякой эгоистичной деятельности и благодаря этому высвобождается из-под влияния пар противоположностей, таких как удовольствие, боль и тому подобное. Принцип бхакти-йоги – посвящать все свои действия Богу. Принцип карма-йоги – совершать действия, но не стремиться к их плодам, а плоды жертвовать Богу, когда конечным выгодоприобретателем, конечным бенефициаром всех действий является не эго, не личность, а Всевышний Источник. Я учу шести основным йогам. Джняна-йога, бхакти-йога, раджа-йога, кундалини-йога, карма-йога и лая-йога, как венец и кульминация всех предыдущих. Джняна-йога заключается в постижении процесса, называемого панча-коша-вивека, распознавания пяти оболочек. Джняна-йога основана на принципе слушания, прояснения и непрерывное пребывание в созерцании Абсолюта – шравана, манана, нидхьясана. И главный метод здесь – вичара, вивека, вайрагья. Исследование собственного «я», распознавание отделения атмана от пяти оболочек и отрешение от пяти оболочек. Бхакти-йога заключается в преданности Богу, в отречении от плодов и результатов, в отречении от чувства делателя, от процесса присвоения любых наслаждений и жертвований их Богу. Карма-йога заключается в исключении менталитета делателя, картридва-будхи, вхождении в недеяние и самоотдаче всех плодов своих действий Всевышнему Источнику. Кундалини-йога заключается в очищении каналов, чакр и пран, пробуждение кундалини и введение праны в сушумна-нади, чтобы тело могло войти в самадхи, испытать внутренний свет. Раджа-йога заключается в переживании разных уровней медитативной концентрации от первой до восьмой, вплоть до достижения нирвикальпа-самадхи. Лая-йога объединяется предыдущие пути и заключается во вхождении в природу ума, естественную осознанность, когда мы объединяем все предыдущие йоги, когда бхакти-йога, джняна-йога, карма-йога, кундалини-йога, раджа-йога объединяется, и мы можем войти в естественное осознавание, в естественную осознанность. И главным здесь является пребывание в природе ума вплоть до полного просветления, вплоть до достижения трех божественных тел. В свою очередь, внутри лая-йоги есть свои подразделы. Например, подраздел праджня-янтры – это подраздел мудрости, который, в свою очередь, делится еще на три. Это раздел созерцательного присутствия, тренировки в созерцании, раздел божественного величия, медитация на махавакью ахам брахмасми и раздел шамхави-мудры. Раздел медитации на пространство. Шакти-янтра, в свою очередь, также включает в себя кундалини-йогу, шачакра-йогу, таттва-видью, прана-видью. Это все методы работы с энергиями. Другой раздел лая-йоги – нидра-янтра. Нидра означает сон, все, что связано со сновидениями, тонким телом. Он включает в себя йогу сновидений, йогу глубокого сна и чистого света, йогу иллюзорного тела, йогу чистой страны, йогу промежуточного состояния. Также есть разделы, называемые йога света и йога звука. Джоти-йога и нада-йога. Все это разделы вай-йоги. Они отличаются от других йог тем, что даже когда мы применяем различные методы, мы объединяем все методы с естественным созерцанием природы ума. Когда ученик становится на духовный путь, он постепенно изучает все эти разделы. Однако, прежде чем приступать к изучению этих разделов, мы должны воспитать в себе йогические качества, и главным йогическим качеством является любовь к Богу, преданность Богу. Если мы начинаем медитировать, заниматься концентрацией, практиковать кундалини-йогу, не воспитав в себе преданность Богу, это не будет так уж успешным. Поэтому в заповедях йоги яма-нияма есть очень важное положение, которое звучит как Ишвара Пранидхана, упование на Бога, способность полагаться на Бога. В каждой душе есть врожденная преданность Богу, есть врожденная любовь к Богу. И вот врожденная любовь к Богу и преданность Богу, она в ней заключена как чувство стремления к счастью. Каждая душа, мы говорили, она естественно стремится к счастью. Ее не надо этому обучать. Но вот это чувство надо правильно направить, развить и связать его с Богом, потому что это чувство не прояснено и направляется на внешние материальные объекты. Итак, Нарада говорит, тот пересекает океан Майи, иллюзии, кто отказывается даже от обрядов и ритуалов, предписываемых ведами, и обретает чувство глубокой любви к Богу и стойкой преданности к Нему. И когда мы начнем анализировать свое настроение, свое состояние, то мы увидим, что у нас на самом деле нет любви к Богу, у нас нет преданности к Нему. И у нас мало веры. То есть это начальная точка, с которой мы начинаем. Это такой удручающий факт немного. Но признав этот факт, мы можем двигаться дальше. У нас сразу возникает проблематика. Но мы можем с этим работать, мы можем это воспитывать, мы можем это развивать. Иногда ко мне обращаются ученики, говоря, у меня такие проблемы, у меня такие ограничения. И когда я вижу, что они слишком поглощены своими проблемами, ограничениями, я говорю, ну ты хоть как бы для Бога оставь какое-то место вообще. Ты думаешь, что все зависит от тебя, и что только в этом все дело, что ты что-то не смог или что ты чем-то ограничен. А в твоей жизни место Богу вообще есть? Доверие Богу. Почему ты не молишься? Ты ведь можешь читать молитвы. И твоя жизнь может только просто из-за этого измениться. Ты не думал об этом? Если ты искренне читаешь молитвы, если ты искренне взываешь к Богу, твоя жизнь может измениться. Твоя жизнь может сильно измениться. Почему? Потому что твоя жизнь не в твоих руках, она в руках Бога. Мы не создавали нашу жизнь, не так ли? Мы не родили себя сами. Мы не создавали наше тело. Мы не создавали этот мир. Но постепенно у нас начала возникать такая иллюзия, что наша жизнь целиком в наших руках. Это не так, конечно. Наша жизнь целиком в руках Бога. Но у нас есть некоторый люфт, некоторая свобода воли, которую мы можем использовать. И искусство движения по жизни на йогическом пути заключается, с одной стороны, в усилении своей воли. Свою волю нельзя отбрасывать, она очень важна. И нам дана свобода воли для того, чтобы мы ею пользовались. С другой стороны, в обнаружении другой воли, божественной, что кроме нашей собственной воли, есть божественная воля, которая гораздо главнее, гораздо мощнее. Синхронизация этих двух воль и переподчинение своей воли божественной. Идеальное состояние, когда наша воля целиком, полностью, идеально проводит божественную волю. И садху живет так, что его жизнь вращается вокруг Бога. Она не вращается вокруг денег, власти, политики, экономических событий, вокруг бытовых событий, вокруг отношений с другими. То есть если у кого-то она вращается, то этого человека трудно назвать садху. Но садху это именно тот, чья жизнь вращается вокруг Бога, как спутник вращается вокруг Солнца. Садху живет, начиная свой день с Бога и заканчивает свой день Богом. И хорошему садху достаточно того, что Бог существует. Вот если Бог существует, все, этого достаточно. Вот этого достаточно, чтобы быть в экстазе, чтобы быть в самадхи, чтобы быть счастливым, чтобы полностью полагаться на внутреннюю энергию. Вот если нам этого недостаточно, значит нам нужно очищать свой ум и нам нужно практиковать. Истинный садху живет всегда и везде погруженным в Бога. Он думает о Боге, медитирует о Боге, направляет свой ум на Бога, прославляет Бога, служит Богу, выполняет садхану для Бога, выполняет ритуалы, почитает, строит отношения и связи с теми, кто сам постигает Бога. Так Нарада говорит, тот пересекает океан Майи, тот воистину пересекает океан Майи, и он увлекает весь мир за собой, помогая остальным избавиться от иллюзии. Природа божественной любви, премы, необъяснима и неописуема. Это все равно, что немой попытался бы объяснить то чувство восхитительного вкуса, которое он испытывает. Духовный учитель позволяет ученику, помогает ученику ощутить вкус любви к Богу. Иногда такого вкуса, даже небольшого вкуса, достаточно, чтобы она пробудилась и затем сопровождала его всю жизнь. Вот это первое пробуждение, касание божественной любви можно получить на сатсанге через практику, через слушание писаний. Это подобно возникновению первой влюбленности. Это очень сильное чувство. Это напоминает тому, как если вы в мирской жизни в кого-либо влюблялись, да? Например, был какой-то человек, но вы его не замечали, он ничего не значил для вас, а потом вы посмотрели на него с какой-то другой точки зрения, и вдруг что-то замкнулось, какая-то химия сработала, и в уме что-то перевернулось. И вы начали думать, надо же, какой человек, как я это раньше не замечал. И у вас внутри поднимается какое-то очень высокое, возвышенное чувство. И внезапно вы чувствуете, что ваш ум хочет думать об этом человеке, вы хотите находиться с ним, рядом быть, брать за руку, и вы не можете даже отвязаться, ничего с этим поделать. Вы чувствуете, что эта сила сильнее вас даже. Вы знаете, как выглядят влюбленные? То есть у них, им не нужно ничего материального, они немножко как бы не в себе, все знают это. Это сильное человеческое чувство, это сила любви, человеческой любви. Влюбленному ничего не надо, кроме объекта своей любви. Он о нем думает постоянно, пишет о нем стихи, мечтает. Он мечтает отдать к его ногам весь мир. Он готов даже там своей жизнью пожертвовать. В мирской жизни сколько угодно таких примеров. Это сила человеческой любви. А насколько же сильна сила божественной любви, если мы испытаем хотя бы ее касание? И такое первичное касание, когда оно возникает благодаря передаче от духовного учителя, называется шравана. Шравана трактуется по-разному в разных традициях. Вот духовный учитель сидит, читает священный текст, дает комментарии по веданте. Это шравана. Ученик слушает, воспринимает. Другой способ шраваны осуществления в традиции ситхов – это передача осознавания, передача естественного состояния и передача вкуса божественной любви. Когда внезапно у вас пробуждается любовь к Богу благодаря сатсангу, слушанию, поклонению. И второй этап называется манана, когда мы чувствуем, что внезапно в нас открылся какой-то источник энергии. Мирской человек, если он любит, он пребывает с огромным вдохновением, с огромной силой ради любви. Люди были готовы горы свернуть, рисковать жизнью. То есть как будто внутри них открылся огромный источник энергии, как будто они перешли на альтернативное питание. И этот источник энергии дает им огромный энтузиазм, огромное счастье. Таким же образом, внутри нашей души в момент такого касания открывается огромный источник энергии. Но здесь второй процесс называется манана, когда нам нужно осмыслить теперь это. Нам нужно понять, в правильной ли точке мы находимся, таково ли это сознание или нет, устранить последние зацепки ума и последние сомнения. Потому что это сильное изменение, сильная энергия, это изменение и трансформация мировоззрения. И здесь ученик проясняет это учителя, учитель задает ему определенные вопросы, тестируя его на этом пути. Он самостоятельно изучает священные тексты, чтобы убедиться, что это тот источник божественной любви, что он на правильном пути, что этому можно доверять, на него можно полагаться, что это именно касание божественного источника. И когда такие сомнения устранены, это подобно тому, как человек начинает осмысливать объект своей влюбленности, и у него уже строятся какие-то далеко идущие планы. Это не просто такая влюбленность, которая ввела на какое-то время ум в ступор. Это уже осмысление дальнейшей жизни теперь в этом. Теперь жизнь изменилась, надо жить с этим теперь. И все это манана, осмысление. Шравана – это передача, слушание, манана – осмысление. Наконец, нидидхьясана означает, что мы теперь непрерывно пребываем в потоке божественной любви. Мы больше не выпадаем из этого потока. Мы нашли этот источник, мы соединились с ним, но наша задача заключается в том, чтобы теперь его всегда поддерживать. Это тоже искусство, потому что если мы действуем неосторожно, невнимательно, небрежно, источник божественной любви может отсоединиться, этот поток может прекратиться, мы можем выпасть из него. Это очень часто бывает. В случае с мирской любовью это очень часто бывает, все знают об этом. Есть такая поговорка, любовь приходит и уходит, и так далее. Любовь прошла, семейная лодка разбилась о быт. То есть вот какие-то высокие, возвышенные бхавы, которые были, они натолкнулись на какие-то преграды, преграды в характере, в эгоизме, в быту, в жизни, какие-то драматические обстоятельства, и все, все исчезло. И все потом думают, как я мог любить вообще этого человека? То есть мнение, ситуация изменяет ум, и все, любовь ушла. Но в случае с Богом мы ни в коем случае не можем себе этого позволить. Это сколько угодно возможно в отношениях между двумя людьми, но в случае с Богом этого нельзя делать. Это фатальная ошибка. Потому что это наша единственная надежда. Это наш единственный путь. И поэтому мы должны учиться, как не терять эту любовь к Богу, как ее всегда поддерживать, как быть искусными в этом поддержании и ее воспитывать. И таким же образом, как процесс построения отношений двух людей, это тоже искусство, оно не является спонтанным. Если кто-то думает, что его любовь будет такой всегда, спонтанно фонтанирующей, это большое заблуждение. Это любой психолог вам скажет, что вам нужно трудиться для того, чтобы поддерживать отношения. Это определенный обоюдный труд. Труд компромисса, уступок, воспитание своего эгоизма, отбрасывание гордости, приятие другого, воспитание чистого видения, сотрудничества. Много труда нужно, чтобы поддержать элементарные отношения с другим человеком. Если вы не трудитесь, то такие отношения быстро разрушаются. Они разрушаются в тот момент, когда у кого-то возникает эгоизм, а у другого возникает свой эгоизм, и все, отношения разрываются. Но если нужно столько труда для того, чтобы поддерживать любовь в отношениях с другим человеком, то сколько же нужно труда, чтобы поддерживать любовь в отношениях с Богом? И это не потому, что Бог капризный такой, что Он может с нами в любой момент разорвать отношения, вовсе нет. Это потому что наши умы такие непостоянные, ветреные, отвлекающиеся и подвергающиеся карме. Божественная любовь изливается всегда, она существует всегда, но наша восприимчивость очень зависит от условий. Вот нидидхьясана – это искусство поддержания божественной любви, искусство пребывать в потоке божественной любви, никогда не выпадая. И это искусство называется лая-йога, искусство растворения в Боге и поддержания естественной осознанности. Так Нарада говорит. У этой запредельной чистой любви, премы, нет никаких ограничивающих факторов и качеств. Она свободна от вожделения и желаний по отношению к чему бы то ни было. Она постоянно растет и расширяется, будучи цельной и непрерывной по сути, чрезвычайно утонченной и имеющей природу прямого непосредственного переживания. Обретя ту божественную любовь, такая личность Бхакта переживает только ее одну, слышит только ее, говорит только о ней и размышляет только о ней. Рамакришна, когда был преданный Богу, когда его энергия поднималась выше Вишудха чакры, выше горла, когда рядом с ним люди говорили не о Боге, а о чем-то другом, он просто сбегал из этого места. Он говорит, я не могу, мои уши не могут это выносить. Гопи, которые были преданы Кришне, как Богу, находились все время в медитации. Они во всем видели Кришну. И однажды Радхарани, его любимая подруга, пришла, и она была в разлуке с Кришной. И она так тосковала, что искала его везде. И она увидела, как шмель сидит на ветке. И она начала разговаривать со шмелем, упрекая его, что вот нет рядом ее возлюбленного Кришны. Там есть целый монолог, называется «Разговор Радхарани со шмелем». Как бы вот какой нормальный человек будет разговаривать со шмелем? Вот тот, кто предан Богу, он видит Бога, божественный источник во всем. В шмеле, в собаке, в дереве, в камне. Для него не существует ничего, что не было бы живым. Не существует ничего, с кем нельзя было бы общаться. Потому что Бог существует везде. Это сила преданности, сила любви к Богу. И такая любовь и преданность Богу также связана с поддержанием осознанности, с поддержанием способности созерцать Божественный Источник. Когда мы можем пребывать в природе ума, подобной пространству, за пределами мыслей, у нас порождается тонкая ясность, и посредством тонкой ясности и преданности осуществляется соединение со Всевышним Источником. Поэтому и говорят, что Бхакти – это мать джняны, джняна-мата. Бхакти-йога и джняна-йога взаимосвязаны. Если вы изучаете искусство внимательности, полноты внимания, медитации, созерцания, вы рано или поздно придете к Богу. Если вы следуете путем веры и преданности к Богу, вы рано или поздно придете к созерцательной практике, потому что это связано. И на этом семинаре я надеюсь изложить ряд учений, связанных с йогой иллюзорного тела, с медитацией четырех бесконечных и некоторыми созерцательными практиками. Thank you.